уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
И вот наш умный парень до нас добрался. Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Здравствуйте, Дмитрий
Иванович. Здравствуйте, Евгений.
Давайте начнем с Мосгордумы. Я, наверное, зачитаю вам заголовок Daily Storm. Я не знаю, видели вы или нет. Который, возможно, даже и как-то характеризует то, что сейчас в МГД происходит. В Мосгордуму идут артист-футболист, популист-коммунист, политолог, гастролер, адвокат и активист.
Нет, не видел. Поэтично, что скажешь.
Оно вот так происходит как-то? Или что там?
Вообще, так сказать, совершенно очевиден. И в этом я не соглашусь с многими моими коллегами, которые говорят, что вот очевиден запрос на политическую окраску. Значит, выборов в Мосгордуму, на мой взгляд, как раз очевиден другой запрос на окраску неполитическую. И пытаться этому запросу соответствовать, собственно, можно, и это делают очень многие. Футболисты, активисты.
И артисты.
Артисты, политологи, да. И это мы, кстати, сейчас, значит, и наблюдаем. И, так сказать, вот это... И то, что 5-6 тысяч всего подписей надо собрать, а это немного, откровенно немного.
А справляются с этим?
Это стимулирует. Ну, вообще, вы знаете, при, значит, округе численностью в десятки тысяч жителей, 5-6 тысяч подписей – это немного. Это, ну, нормальная работа, там, коллектива сборщиков подписей, кандидат, который известен, который минимально популярен, у которого есть ресурсы, естественно, для ведения кампании. Ну, 5 тысяч – это немного, это не 100 и не 30 и так далее. Поэтому это нужно элементарно, чтобы твои соратники, сотрудники, значит...
Почитатели
элементарно могли обойти твой округ. Если у тебя нет этих людей, один раз обойти и собрать, это, так сказать, просто проблема, о чем можно говорить, как ты соберешь, значит, 300 тысяч голосов, если ты 5 тысяч собрать не можешь. Ну, так вот, на самом деле, есть сомнение, что 5-6 тысяч – это, так сказать, много. На самом деле, это мало. И это именно стимулирует очень многих игроков. Не политически, точнее, не партийно окрашена и деятельность так называемого, ну, назовем его так, лояльного пула кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. «Единая Россия» провела праймерис, поддержала некоторых кандидатов, но они идут самовыдвиженцами. Это такая модель, которая здесь принята.
Оппозиционные кандидаты... она чем обусловлена? Я прошу прощения, давайте вот, если с этого
Думаю, особенностями электорального поведения, особенностями политического стиля в Москве «Единая Россия». Ведь модели очень дифференцированы. Где-то партия выдвигается, и ее логотип очень заметен. Вот, где-то используются комбинированные стратегии. В Москве вот использована такая, и глава фракции, значит, Метельский, он заявил о том, что это связано с тем, что кандидаты от «Единой России», они не боятся, так сказать, смотреть москвичам, так сказать, в глаза, в лицо, непосредственно, не прикрываясь, так сказать, какими-то партийной логикой. Ну, вот так это, значит, объяснено. Оппоненты тут же та же, так сказать, допустим, Соболь при поддержке Навального, да, значит, напротив, там политическая идентичность максимально выпячивается, и вот то, как они, конечно, поступили с Фидермейстер, фактически вытеснив ее из компании во имя политических целей, это, я думаю, им
аукнется. Может, это ее все-таки решение было? Почему вы говорите,
Вытеснили. Вытеснили. Это было, в общем, была кампания давления, довольно грубая. Известно, что Анна Фидермейстер человек довольно, так сказать, адекватный, совестливый, не политикан в таком, так сказать, классическом представлении. То есть вот, значит, здесь, наоборот, сделана ставка на политизацию. Я думаю, что «Яблоко» будет на нее же делать ставку, на, так сказать, окрашенность своего партийного логотипа, на его активное продвижение.
А вот здесь как раз интересно, что если одни кандидаты делают ставку на продвижение логотипа, да, то другие наоборот, как представители, известные как от «Единой России», но идут как самовыдвиженцы. Но, грубо говоря, нутро-то остается партийным все равно.
Нет, конечно. Так называемый лояльный пул, его основой политической, технологической остается, конечно, значит, «Единая Россия». Но вообще, надо сказать, в Москве всегда использовались вот эти непартийные механизмы выдвижения. Давайте вспомним список Лужкова, знаменитый, да, то есть, конечно, они при этом были партийными, эти кандидаты, но преимущественное значение имело их принадлежность вот к этому списку. «Моя Москва», коалиция в...
Микрофон, пожалуйста.
«Моя Москва», коалиция в 2014 году, которая, значит, действовала на выборах в Московскую городскую думу, тоже, так сказать, она была такой надпартийной, не политической по характеру, скорее связанной с, там, с достижением тех целей, которые перед городом стоят. Ну, и это отвечает, кстати, логике, которую транслирует мэр. Он ведь тоже, прямо скажем, политически не окрашен. Он себя позиционирует как хозяйственник, как человек с логикой развития, прежде всего. Ну и сам он, собственно, на выборы шел как самовыдвиженец, не от партии. Вот. Так что вот эта непартийная окраска, непартийная идентификация пула лояльных власти кандидатов в Москве, она имеет достаточно серьезную такую историю и серьезные традиции.
С вашей точки зрения, выборы в МГД в части запроса избирателей, насколько потребность действительно в этом существует, и чего хочет московский избиратель, в конце концов, от депутатов?
Я думаю, что московский избиратель по своим настроениям, он не политичен, а, возможно, и аполитичен, потому что запрос есть на...
Запрос есть у самих кандидатов, наверное.
Во-первых, на кандидатов, но главное, точнее, на кандидатов, как на олицетворение определенного курса, да, а курс-то должен быть в адекватных решениях по благоустройству, в адекватных решениях по, там, транспортной политике, ну, это можно, так сказать, длить, да, это вот эта сумма тех... Та программа, сумма мнений, там, сумма позиций москвичей, она не политическая совершенно. И я думаю, что оппозиционные кандидаты, которые пытаются как раз на политической повестке играть, делая акцент на противостояние системой, на каких-то, так сказать, на политической идентификации, они как раз много чего здесь не получат. Надо эксплуатировать хозяйственную повестку, паразитировать на ней. Это более, на мой взгляд, в Москве востребовано.
А с вашей точки зрения, Москва в плане политическом и электоральном смысле сложный регион?
Ну, скажем так, непростой. Хотя недавно был у нас вот доклад по Московской городской думе. Мы, значит, прогнозируем, что лояльный пул, ну, который будет формироваться, говоря грубо, из двух блоков, это... те, кого выдвинула «Единая Россия» на праймерис, но самовыдвиженцы, да, и там кандидаты, которые в целом лояльны городской администрации, но вообще не связаны с партией. Я думаю, вместе они получат порядка 37-45 мандатов. То есть наш прогноз через тернии к звездам, да, для властей в Москве достаточно будет эффективный результат. Но проблемы при этом есть, безусловно. То есть нельзя сказать, что выборы в Мосгордуму представляют для власти угрозу. Но можно сказать и нужно говорить о том, что в целом ряде округов будет достаточно напряженное противостояние с кандидатами оппозиции.
Потеря Анюты Федермессер – это проблема?
Ну, во всяком случае, для технологов власти это определенная задача, которую они стремятся решить сейчас. Ну, очевидно, ставка делается на распыление вообще электорального поля в 43-м округе и на дробление различных электоральных предпочтений. Поэтому там появляются неполитические кандидаты, но при этом заметные, известные.
Вася с Марса, наш слушатель, так подписывается к вопросу. Отлично. О том, почему самовыдвиженцы, люди от «Единой России» решили идти как самовыдвиженцы, говорит, просто уже идти от самой партии не комильфо. И поэтому таким образом пытаются несколько, ну, размыть вот это вот сочетание.
Ну, это не так. Ассоциации. Единая Россия во многих... Ну, во-первых, ее рейтинг достаточен для политического доминирования. Он свыше 30% в среднем по стране. Вот. Почти 40 сейчас. В период кампании он начал, так сказать, расти. Вот. Ну, ясно при этом, что он сильно дифференцирован, где-то больше, где-то меньше, и это предопределяет различные модели выдвижения кандидатов от правящей партии. Где-то это очень жесткая идентификация, где-то это, так сказать, вот система самовыдвижения, угу. Лояльный пул вот этот, который в Мосгордуме как раз мы и наблюдаем. То есть партии используют различные технологии. Это логично, вообще-то говоря, если ты имеешь возможность, так сказать, использовать дифференцированные стратегии в разных ситуациях, то их ты их используешь. Но тут многие другие еще факторы играют роль. Сила местной партийной организации, детали рейтинга и там рост, либо стагнация, либо там что-то еще, вообще идентификация с в партии местной элиты. Вот, я еще раз подчеркну, в Москве вот некоторое дистанцирование, некоторая такая, ориентированность скорее на мэра, на мэра, на, так сказать, какие-то хозяйственные вопросы, на идею развития, на общую вот эту коалицию, ну, как бы она ни называлась, там, «Моя Москва» или «Список Лужкова» до этого. Вот она была и остается. Не надо думать, что здесь кто-то, на мой взгляд, не надо думать, что кто-то убежал, кто-то испугался. Просто это очень давно используется. В том числе в тех ситуациях использовалось, когда рейтинги «Единой России» в Москве были выше, чем сейчас.
Но это работает?
На мой взгляд, да, потому что другой избиратель...
Другой избиратель.
Да, все-таки. Другой избиратель, более рациональный, более...
Может быть, менее информированный?
Более либеральный, более информированный. В общем, Москва избиратель непростой. Его работать с ним непросто, и нужно очень детально знать повестку каждого округа, нужно предлагать реальные решения. В общем, на маяки ни москвича не проведешь.
Ага, ВВ говорит, мне звонили с соцопросом, среди прочего фигурировал вопрос, вы скорее проголосуете за кандидата от партии или самовыдвиженца? И он делает выводы, что просто рейтинги падают, поэтому решили так просчитать.
Ну, естественно, кстати, неизвестно, кто этот опрос проводил, это и оппозиция могла спрашивать, там...
Да, мало
условно говоря,
разница-то?
Там вопрос-то кандидат остается. Митрохин или кандидат Митрохин от Яблока. Я тут, кстати, не поручусь, что лучше, между прочим. Не поручусь, вот, сказать так, взвешивая, да. Вот. Но вообще любая партия должна тщательно думать о своих избирательных стратегиях, которые на технологиях, которые применяет. Потому что, в конечном счете, что является задачей? Задача является... получение мандата, да, а для, соответственно, партии большинства, ну, в нашем случае это «Единая Россия», получение или подтверждение этого большинства – это задача. А, значит, технологии, сумма технологий, да, которые, понятно, может быть применены, они совершенно различные. Совершенно не обязательно отказываться от своей идентичности. Просто идентичность может быть иная, чем, скажем, в других регионах. Вот и все.
Интересный момент. Периодически всплывают какие-то, ну, такие или критические статьи, или что. В части выборов, например, в Государственную Думу, когда говорят, слишком много спортсменов, слишком много артистов, и вообще хотелось бы каких-то людей прикладных там видеть, и так далее. Я не случайно начала с заголовка «Дейли Шторма» – артист, футболист, популист, коммунист, политолог и так далее. А запрос-то понятен, кто должен быть депутатом Московской городской думы?
Я думаю, что запрос, который транслируют граждане, очень простой. Это должен, человек, который, должен быть человек, который хорошо разбирается в проблемах конкретного округа и который может эти проблемы отстаивать жителей. Да? Проблемы жителей отстаивать в городском парламенте. Вот и все. А насколько он при этом публичное лицо, насколько он при этом, значит, известен, популярен и так далее, это совершенно вторично.
Ну, просто та же самая проблема с Нютой Фидермессер была, она же говорила и декларировала, что да, у нее задача по детским хосписам, по вот этой паллиативной помощи, развивать ее в городе, и ей вот это политический вес, и у нее просто появятся какие-то политические инструменты для этого.
Ну, конечно, это, кстати, понятно. Это, кстати, второй тип кандидата, которые могут реализовывать какие-то масштабные масштабные социальные и иные общегородские программы, не концентрируясь на округе. Это тоже, кстати, очень хорошая история. И я, вот, честно говоря, сожалею, что Федермессер не будет в Московской городской думе.
А почему ее, с вашей точки зрения, не удалось все-таки убедить тем, кто был за нее?
Трудно сказать. Есть люди, которые... Ну, информационное поле, оно, так сказать, очень насыщено, во-первых, и оно насыщено в том числе, если избирательная кампания, мы имеем в виду, грязью, грубостями, так сказать, каким-то директивным давлением, как было в случае со сторонниками Соболя в отношении Федермессера. Не каждый способен это выдержать. Федермессер, она все-таки прежде всего правозащитник, она прежде всего... Человек, который помогает людям, да, вот она, так сказать, не выдержала, она прямо это признала. Это, ну, человеческое, слишком человеческое, как говорил Ницше.
У нас Дмитрий Орлов в гостях, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Это программа «Умные парни». Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Дмитрий Орлов у нас в гостях, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Давайте про Чемодановку поговорим.
Давайте.
А что стало катализатором все-таки конфликта, так до сих пор и не ясно, но очевидно, что ситуация возникла не на пустом месте. И с вашей точки зрения, это какая-то история частная и частная трагедия или проблема шире?
Ну... История частная, которая, безусловно, должна быть вписана в более широкий контекст и будет вписана. Частная, сказать, цыганская диаспора, они, кстати, довольно часто, цыганские улицы, да, встречаются в пензенских и мордовских селах. Вот она, значительная цыганская диаспора, значительная часть жителей цыгане. Не все проживали, насколько я понимаю, там легально, далеко не все. С весьма специфическими внутренними распорядками, скажем так. Были там цыганские бароны, не было, но так или иначе, это прежде всего были нормы диаспоры, да, которые для нее характерны. Конкретные, так сказать, преступления, да, теперь об этом можно, наверное, уже говорить, которые пытались совершить, совершили, собственно, представители этой диаспоры в отношении этих девочек или молодых женщин.
Ну, там разные версии были. Там версии были, что сначала приставали к беременной женщине,
ну, вот,
потом...
Ну, это преступление уже, домогательство, это уже преступление.
Да, потом говорили, что, по крайней мере, то, что в пабликах там местных распространяли,
да,
что было даже насилие какое-то в отношении детей было, поэтому вот
ну,
разные.
Вот, значит, что-то было, и, значит, по этому поводу ведется расследование. Так или иначе, что-то было, что побудило людей мобилизоваться. Дальше мы знаем, так сказать...
Один
резкий
погиб,
протест, погиб, реанимация, резкий протест, перекрытие трассы, вынужденное, не знаю, как это назвать, переселение, отъезд, бегство этих самых цыган из Пензенской области. Значит, нужно, конечно, думать о совместном, то есть не думать, а разрабатывать механизмы реагирования на вспышки намного менее существенные, чем та, которую мы наблюдаем. Вспышки взаимной ненависти, значит, негативного отношения различных национальных групп друг к другу. Ну, а в таком селе, как Чемодановка, большом, наверное, пост милиции мог бы постоянным быть, наверное, так мне кажется.
Вы не думаете, что выводы будут делаться где-то на высоком руководстве МВД в том числе, потому что, ну, как представляется, подобное размещение диаспоры, которые действительно там не совсем понятно, чем занимались, а может быть даже понятно, но как бы это тоже преступление.
Да. Сомнительная ситуация, может быть как раз совершенно несомненная. Да?
Вот. Это же не могло происходить при каком-то незнании местного
ОВД. То есть тут надо ставить, конечно, вопрос о адекватности, о попустительстве, возможно, правоохранительных органов, которые... Ну, очевидно, что это был нарыв. Очевидно, что это был нарыв, который рано или поздно, так сказать, или там гной бы просто проявился, или вскрылся, или там... Ну, в данном случае вот мы как раз это наблюдали. И я думаю, что, во-первых, конечно, нужно было следить за этой диаспорой детально, значит, что там происходит. Во-вторых, там нужно было, извините, пошло держать значит, этот самый...
Пост.
Пост полиции, да, если это проблемная такая зона, и там много, там жителей, кстати, много в этом населенном пункте.
А полиция, вы считаете, могла что-то сделать?
Вы знаете, это, по крайней мере, сдерживает. Если есть пост полиции, если туда можно прибежать, если можно туда там сказать, если, значит, элементарно инспектор может прийти и что-то сказать людям, понимаете? Тут же сила-то не в... всегда, она не в... не, собственно, в силе, да? Как? Не в силе в Бог, а в правде, да? А в том, что, значит, может правоохранительные, могут правоохранительные органы самим фактом своего присутствия сдержать насилие. То, что он есть, то, что он выйдет, то, что он придет, то, что он скажет.
Если актор насилия настолько агрессивен, может ли полиция просто самим своим существованием это сдержать?
Вы знаете, в советские годы инспектора, да, участковые, которые в дореволюционные времена назывались околоточные надзиратели, да, участковый инспектор, значит, обходил район, ему вверенный, территорию ему вверенную, разговаривал с жителями, предупреждал, увещевал. Ну, вот, я далек от мысли, что пост полиции, если бы он был в Чемодановке, значит, что полицейский этот ходил бы и разговаривал. Но, тем не менее, само его присутствие, уверяю вас, оно многих бы... даже если они нарушали закон в части, там, я не знаю, регистрации, каких-то своих мелких бизнесов, коммуникации с жителями и так далее. Но от прямой, так сказать, уголовщины, от насилия в отношении там, женщин и детей или там, квазинасилия, конечно, значит, конечно, эта ситуация бы просто, ну, она предотвратила бы это, несомненно.
Здесь интересны еще слова губернатора Белозерцева. Да, о западном следе. Я просто вдруг, если кто-то не знает или не помнит его цитату, что он говорил, когда приехал, он говорит, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые потом пытаются дестабилизировать ситуацию. Такие люди есть в каждом регионе, они есть и у нас. Он это кому объясняет? Он это объясняет жителям. А поверят ли они? Или, может быть, себе? Потому что мифический Запад, он где-то там, а Чемодановка с убитым Грушиным, она здесь.
Да, значит, гипотетически, конечно, есть такая угроза, несомненно. Дестабилизация, она используется и будет использоваться, так сказать, для достижения различных геополитических интересов. Была ли такая дестабилизация в Чемодановке? Я очень сомневаюсь, честно говоря. Мне кажется, это нарыв исключительно внутренний. Который, конечно, в большей степени проморгала полиция, органы МВД, но, конечно, и ответственность местных властей здесь, безусловно, наличествует. Надо было следить за этим, надо было предугадывать, надо было общаться с людьми, в том числе, кстати, слышать то, что они говорят. Вот. Ну, таким образом.
Есть еще просто губернатор Кузбасса, который тоже высказывается, который приезжал на встречу с жителями. Сначала он, Цивилев, говорил о бастующих медиках, объявлять голодовку, это опорочить Кузбасс на весь мир. А да, потом через пару недель был Цивилев о жителях Киселевска, жалующихся на подземные пожары. Эти люди дискредитируют Кузбасс.
Да, да, да.
Это что, это проблема коммуникации или действительно вот агенты Запада, они действительно в информационной повестке всех приелись? Не знаю, не знаю. Нет, просто те люди, которые говорят, что вы дискредитируете, нами, там, вашими словами могут воспользоваться и так далее. Может быть, все-таки обратить внимание...
Я думаю, что в данном случае, конечно, просто стоило бы элементарно воздержаться от этих оценок. Губернатор.
А может, не умеет по-другому? Что Белозерцев, что...
Это другой вопрос. Значит, можно было, наверное, воздержаться от этих оценок. Значит, ситуация там действительно тяжелая. И, ну, как всегда, так сказать, дискуссионный вопрос, насколько тяжелая. Вот. Там обращаться, конечно, к... Это же тот самый случай, когда обращались они на Запад, правильно,
Киселев? К премьеру Трюдо, да, премьеру вот Канады.
Этого, конечно, делать не стоило. И вот это унизительный шаг, на мой взгляд, для самих этих жителей.
Почему?
Ну, потому что можно говорить о... Это не в нашей традиции, ни политической, ни коммуникативной. Можно говорить о проблемах, можно... значит, жаловаться уполномоченному по правам человека, там можно судиться с представителями этих бизнес-структур, которые там, значит, нарушают экологические требования, обязательно. Но жаловаться, так сказать, говорить о том, что мы, так сказать,
Это же была ирония, наверняка.
Нет, это не была ирония, это был намеренный шаг для привлечения внимания. И, на мой взгляд, большинство населения России, это моя точка зрения, я социологию не видел, она этого не оценила. Это, знаете, такая логика, значит, гражданство страны ничего не стоит, и мы на него наплюем и прочее.
А почему?
Я думаю, что вот это было ошибкой. Но ошибкой было и, значит, была и реакция, значит, губернатора Цивилёва на этот
шаг. Тогда давайте здесь разберемся, почему.
Я уж не говорю о том, что где это видано, что были беженцы из-за экологии. Беженцы бывают политические. А в силу, значит, проблем...
Ну, пятки жжет.
Ну, слушайте, есть масса способов. Есть, еще раз говорю, от омбудсмена до, значит, судиться с бизнесом, который так ведет себя в отношении жителей. Там, значит, требовать у властей, чтобы они реагировали, жестко требовать и так далее. Но вот эти обращения, конечно, мы присягнем. У нас, значит, нам невыносимо здесь, так мы родину продадим и поедем. Это тоже...
Так а если не обращает внимания Цивилёв на то, что происходит там? Или
послушайте,
даже...
это, на мой взгляд, это было...
Ну, вы сказали, это была ошибка, да.
Это ошибка, мягко говоря, а вообще говоря, это... Значит, на мой взгляд, население России, не только элита в лице, там, скажем, Цивилёва, или там не только правоохранительные органы, которые в этом могут, так сказать, заподозрить какую-то, так сказать, игру такую, там, спецслужб и так далее, но и население этого никогда не примет. У нас, помните, Высоцкий еще говорил? Да, я свободно, как он говорил, да, свободно говорю о проблемах моей страны, но я делаю об этом не за границей. Это важный момент. За границей и вообще обращение к, так сказать, разного рода структурам, они выверены должны характер иметь. Потом, ну, допустим, нарушены их права, есть там процедура... значит, ЕСПЧ, различных судов по правам человека. Вот обращение в них как в финальную инстанцию, понятно, если им Верховный суд в чем-то оправдал, это еще отказал, это еще можно было оправдать. А вот обращение к лидеру другого государства, дай нам статус беженца, значит, мы тут погибаем, российские паспорта готовы выкинуть, я этого принять не могу, и я уверен, большинство населения страны тоже.
Ну, все-таки, по мне, была там фраза про российские паспорта выкинуть.
Ну, это я продолжаю, логику, значит, этого обращения. Я продолжаю логику, совершенно верно. Там этого не было.
А почему тогда получается хорошо? Давайте разберемся, почему Белозерцеву можно говорить про Америка-Запад загоняет огромные деньги на подготовку людей в части чемодановки, а людям... которые думают, что это долго, суды, омбудсмен, Цивилёв, запросы, а пятки горят, жжет, нужно что-то делать, это неправильно.
Ну, есть элементарные соображения, ну, не знаю, верности флагу. Ну, причем здесь, так сказать, есть механизмы, значит, с помощью которых ты можешь высказывать недовольство, протестовать, судиться, там, я не знаю, вплоть, еще раз говорю, даже если отказал, я не знаю, Верховный суд, иди в ЕСПЧ, это логично, все это логично, и естественно, для гражданина этой страны, для гражданина России, говорить, я выкину, это я уж, извините,
это ваше, да,
это мое, вот это, значит, логика, я выкину паспорт ради того, чтобы подышать свежим воздухом в Канаде, это логика ущербная. Я ее, например, никогда не приму, и уверен, большинство населения страны, большинство населения тоже ее не примет.
7373948, телефон прямого эфира. Наденьте, пожалуйста, наушники. Несколько ваших вопросов, уважаемый слушатель, готовы принять. Здрасте. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Михаил, Москва.
Да, послушаем, Михаил,
вас. Только вас, к сожалению, почему-то не слышно, приходится вас по радио слышать, надеюсь, нету фона. Ага. Ну, а почему у нас не бастуют, как полагается? Где у нас развитость профсоюзов, забастовки, там, вот, как в других странах, например, взяли, и все пилоты не вышли на работу?
А, в целях, в смысле, это, установления социальной справедливости?
Нет, профсоюзы у нас действуют, и действуют трехсторонние соглашения, но я соглашусь с радиослушателем в том, что профсоюзы у нас слабоваты. Это связано с тем, что был принят целый ряд мер, так сказать, ну, по стабилизации, скажем так, деятельности профсоюзов после довольно их жестких выступлений в 90-е годы. Вот. Это связано с тем, что, в общем, Федерация независимых профсоюзов, крупнейшая наша организация, она так сказать, ну, прямо скажем, лояльно, в значительной степени лояльно властям. Вот. Я соглашусь с тем, что, возможно, профсоюзы должны быть более активны, и их участие в, значит, деятельности крупнейших, во всяком случае, компаний производственных, оно должно быть более масштабным. Но я, например, не являюсь сторонником общенациональных каких-то протестных акций. Давайте вспомним, что и в нашей истории были всероссийская стачка октябрьская, которая парализовала страну, да, до революции. Мы наблюдаем в целом ряде сейчас стран ситуации, так сказать, вот этих общенациональных, общенациональных, значит, стачек, uh-huh. отраслевых стачек, допустим, авиадиспетчеров, там, значит, мусорщиков, много чего еще, что, собственно, дестабилизирует ситуацию в стране. Слава богу, у нас такого не происходит, и, на мой взгляд, вот это усиление роли профсоюзов, которое обязательно произойдет в ближайшие несколько лет, оно не должно приводить вот к масштабным, к национальным забастовкам, которые парализуют жизнь страны. Собственно, так было в советское время, были такого рода ограничения. Я думаю, ограничения на общенациональные акции, на инфраструктуру там и так далее, то, что, от чего там зависит наша безопасность, ограничения эти должны быть и сейчас.
То есть, в смысле, что кому-то нельзя бастовать, например?
Это, во-первых. Во-вторых, нужно сдерживать, ну, теми методами, которые есть у властей, общенациональные акции. Ну, то есть, если есть проблемы на конкретном предприятии, угу. там, возможно, переговоры, там, возможно...
Угрозы. Люди же на это
там,
тоже жалуются.
Там, возможно, самые различные механизмы взаимодействия там с администрацией предприятия и конечно, забастовка. Но угу. на одном конкретном предприятии. Национальных забастовок, значит, быть не должно, потому что они парализуют ситуацию в стране, дестабилизируют ситуацию.
Угу. А как тогда, хорошо, люди думают, что их, например, не слышит тот же самый губернатор, который, ну, на примере бастующих медиков, да, и говорит, мы перерабатываем, у нас мало денег, зарплаты не средние по региону, услышьте нас, пожалуйста. Они говорят, ну, хорошо, тогда все уволено, и что дальше?
Дальше профсоюз должен защитить их права. Отраслевой профсоюз медиков должен защитить их права. Вот здесь совершенно прав радиослушатель. Должен быть демпфер, угу. Значит, смягчитель, значит, амортизатор между гражданами и властями. Какой-то институт, который пользуется доверием и, значит, которому они могут свои нужды и чаяния доверить. Профсоюзы. В данном случае, конечно, профсоюзы.
7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Здрасте.
Вот я живу в микрорайоне Жулебино.
Так, как вас зовут?
Людмила.
Да, Людмила.
И у народа накопилось столько неприязни к этой власти. Вот у нас спальный микрорайон, понимаете? А у нас уже 1.5-2 месяца это сдирают асфальт, изуродовали тротуары. И днем, и ночью...
Конкретный вопрос-то ваш в чем?
А дело в том, что вот Орлов говорит, что нужно туда идти жаловаться, сюда идти угу. жаловаться. Вот ремонт... Как бы они это ремонт делают? А потом уже управляющая компания городская кому-то перерасчет присылает за отопление 2500, кому-то 4000, кому-то 7000. Никому, ни до кого не достучишься.
Ни до кого не достучишься.
Ну, вы знаете, что касается, как, значит, жаловаться, ну, вот 8 сентября будут выборы. И Людмила может проголосовать не за кандидатов власти вполне. И мы, кстати, увидим реальное соотношение, так сказать, пользуется власть поддержкой, не пользуется власть поддержкой. Мой прогноз пользуется. И прогноз нашего агентства 37 мандатов из 45 получат вот этот лояльный пул. Посмотрим. Значит, что касается того, как осуществляются расчеты и перерасчеты, здесь, конечно, велика роль коммунальных монополистов. И с этим надо бороться. И, значит, бороться, значит, конкретно за свою квартиру, да, добиваясь там перерасчетов, если... какие-то цифры неадекватны. Бороться более широко, там, на районном уровне. Нельзя не бороться. Вот. А что касается, значит, благоустройства, ну, благоустройство – это больная тема. Вот я почему опоздал, потому что Озерковская набережная вся перерыта, и некоторые еще улицы на подъезде к вашей
радиостанции. А вам скажут, а метро?
Значит, вот я ехал по Озерковской набережной, и я много раз ехал к вам. Я много раз ехал к вам, ездил к вам по Озерковской набережной. Я хочу ехать так, как предписывается
нам. А власти Москвы хотят, чтобы вы на метро ездили?
Власти Москвы хотят, чтобы было лучше. Безусловно, сейчас они сделают, так сказать, там был асфальт, станет плитка, будет, безусловно, элегантнее это все. Но вот с проблемами мы сталкиваемся, и... На мой взгляд, власти в реагировании на эти претензии людей, Людмила из Жулебина и политолога Орлова сейчас на радио говорит Москва, власти должны быть более открыты, и каналы коммуникации не должны исчерпываться там, значит, активным гражданином или, так сказать, вот этими московскими инструментами. Надо думать о том, что далеко не все, что власти предпринимают в этот конкретный момент, может пользоваться поддержкой. Даже потенциально это, так сказать, весьма неплохое может быть решение и так далее. Надо об этом думать тщательно и постоянно.
Министр экономического развития сразу вспоминается, не так давно сказал, что чтобы было хорошо, сначала должно быть больно.
Но
это вот, наверное, универсальный.
Всегда больно. Ну, я вот не уверен, что это логика, что она должна иметь универсальный характер. Может, все-таки, чтобы хорошо было.
И не больно.
Уже в процессе тоже хорошо, чтобы.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей.
Сергей Алексеевич, пожалуйста, вопрос.
Такой вопрос. Вот вы доверяете электронной обработке голосов на выборах? Ну, что планируется апробировать на отдельных участках в сентябре по выборам в Мосгордуму? И, на ваш взгляд, должна ли власть допускать проверяющих к проверке программы автоматического подсчета голосов?
Спасибо.
Я думаю, что программа должна быть максимально, значит, открыта для, значит, анализа, безусловно. Ну, единственное, там, так сказать, наверное, это все-таки должны специалисты какие-то проводить, но она должна быть открыта. Это первое. Второе, ну, я не вижу оснований не доверять, потому что есть целый ряд стран европейских, там, из, допустим, бывших наших, из наших соседей, бывших, значит, частей СССР, да, вот в Эстонии практикуется. Почему нет? Другое дело, что, конечно, прежде чем это вводить, нужно устранить максимум претензий, возможных вопросов, сомнений. Вот. Моя общая, так сказать, гипотеза, да, общее предположение, и оно много раз, кстати, подтверждалось, заключается в том, что власть заинтересована в легитимности выборов, в том числе, кстати, власть московская, больше даже, чем оппозиция, чем, значит, какие-то другие игроки, вот, потому что большинство-то у нее есть, и ей нужно, чтобы это большинство было легитимным, и чтобы ни у кого не было сомнений. Поэтому я думаю, что даже, чтобы эти сомнения минимально развеять, логичные, чтобы действовали площадки, дискуссионные площадки, где можно задать вопросы, вот как раз по, значит, электронному голосованию и вообще всем процедурам, которые используются, любым, которые используются на выборах.
А еще есть такая тема. 10 регионам Российской Федерации со слабой экономикой назначили кураторов из числа министров правительства. И вот здесь интересно, в чем идея? Есть полпреды, есть, в конце концов, тщательный подбор губернаторского корпуса. А зачем еще какие-то вот еще люди?
Ну, это люди ресурсные, способные, так сказать, решать именно экономические проблемы и в оперативном режиме. Ну, вот. Классический пример, Курганская область, слабый, прямо скажем, с точки зрения ресурсов, возможностей, человеческого капитала региона. И вот им, так сказать, назначают Силуанова. Да. Вот, значит, самый влиятельный министр, который сидит на деньгах, грубо говоря. Конечно, такая помощь будет эффективна. И надо сказать, что Шумков, губернатор, ну, в общем, значительную здесь лоббистскую активность проявил. Да и многие другие, где назначены эти губернаторы. Абсурдно предполагать, что там каких-то надсмотрщиков назначили. Наоборот, губернаторы эти весьма заинтересованы в такой помощи. Вот. Я думаю, что нужно задействовать. Почему там есть какие-то системы подчинения, есть сам губернатор, есть правительство, тогда почему нужны еще и кураторы? Нужно создавать различные механизмы, в том числе параллельные, которые способны улучшать социально-экономическую ситуацию, бюджетную ситуацию, ситуацию с налогами, и я думаю, что хотя бы отчасти, да, ну, там, скажем, если 10 назначено, ну, в 3-5 территориях это может сработать, и это уже очень неплохо.
А, скажем так, результат-то каким должен быть? Ведь существует по каждому региону определенная программа. Наверняка.
Ну, конечно, конечно. Тогда, есть федеральные целевые программы, есть стратегии развития самого региона. Здесь, мне кажется, вот эти кураторы, они должны исполнять роль таких толкачей. То есть, чтобы решения исполнялись быстрее, чтобы деньги там выделялись, скажем, в первоочередном порядке и так далее. Речь не идет о том, что они будут принимать какие-то решения или о том, что Силуанов для Курганской области откуда-то не...
Значит, вот примерно не, так представляется сразу.
Откуда-то неожиданно изыщет, да, какие-то деньги. Нет, нет. Речь идет о том, что это вот скорее о... значит, более энергичном исполнении тех решений, которые приняты, во-первых, ну и, конечно, о привлечении инвесторов, во-вторых, слово, скажем, Силуанова значит очень много.
А, вот для чего.
В том числе, конечно.
Персонализация региона.
Конечно, куда вложить, например, где перспективная территория? Силуанов говорит, там.
Там. И ему не... сразу верят. И не смотрят, ну, даже, слово... где Курган
есть. Нет, ну, посмотрят, конечно. Но слово министра финансов, это... Ну, никто не говорит, что слово губернатора там ничего не стоит, но слово министра финансов, причем, так сказать, первого вице-премьера и... Ну, человек, который принимает очень много оперативных решений, прямо скажем. Так, аккуратно скажем. Да, оно значит очень много.
Курганская область скоро будет городом-садом? Областью-садом?
Я надеюсь, что целый ряд механизмов, которые сейчас задействуются, от федеральных целевых программ до нацпроектов, от выделения конкретных, значит, уполномоченных вот этих по регионам, до там, более активной деятельности губернатора, что все эти решения приведут к тому, что уровень социально-экономического развития, его качество значительно улучшится. Вот. А что касается города-сада, регион и так, между прочим, очень зеленый, Курганская эта область.
Дмитрий Орлов у нас был в гостях, гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий Иванович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.